поисках счастливой жизни. Глава первая. Неизбежный вопрос. Пожилой мужчина идет по широкой дорожке через колоннаду вечно зеленых деревьев. Его голова полна седых волос, зачесанных волной на бок. Его кустистые брови, касающиеся своими кончиками висков, напоминают об оставшихся за плечами долгих годах жизни. На нем голубая ветровка поверх тенниски в горизонтальную полоску, брюки без пояса и рекомендованные доктором туфли на каучуковой подошве. Его походка стремительна, но немного неуклюжа, как у человека, только что поднявшегося с постели. Он шагает вперед с большой целеустремленностью и решимостью, словно что-то или кого-то разыскивает. Позади него, стараясь не отставать, идет его семья. Ближе всех к нему — его супруга, а в паре шагов за ней — сын со своей женой и детьми. По взгляду мужчины видно, что в этот момент он не думает о своей семье, хотя явно куда-то ведет их за собой. Его глаза широко открыты и устремлены в одну точку, словно скованные каким-то страхом. По шевелению его губ видно, что он едва сдерживает эмоции. Его семья видит слева от себя длинный изгиб побережья, слышит шелест волны, вдыхает соленый аромат моря, но мужчина не смотрит по сторонам. Напряженный, но исполненный решимости, он продолжает ковылять вперед. Наконец, свернув направо, он ступает на огромную поляну, испещренную тянущимися до горизонта рядами из тысяч белых крестов. Местами эта процессия надгробий, резко контрастирующих с зеленым газоном, перемежается еврейскими звездами. Продвигаясь по этому огромному кладбищу, старик еще больше ускоряет шаг. Его семья старается не отставать. Этот решительный марш Джеймса Райана наконец останавливается перед одним из крестов. Он вытирает дрожащей рукой свои покрасневшие глаза и судорожно всхлипывает, пытаясь восстановить дыхание. Надпись на кресте гласит: «Капитан Джон Миллер, 13 июня 1944 года». Это был его капитан. Оставив попытки сдержать слезы, Райан в очередной раз всхлипнул и прикусил губу. Судорога сдавила ему горло, почти лишив возможности дышать. Его ноги подкосились, и он упал на колени перед крестом. Рядом тут же оказалась жена, положив руку на его вздрагивающие плечи. По другую сторону остановился сын. Райан был рад, что семья с ним, но они не могли помочь в том, что требовалось сделать. Он пробормотал, что с ним все в порядке, и родные отступили на несколько шагов, оставив его наедине с мыслями, давившими настолько тяжелым грузом, что он едва справлялся с их весом. Вплоть до этого момента Райан не осознавал, что то, к чему он так стремился, хотя и со страхом, было своего рода сделкой, чем-то наподобие обмена. Для него этот визит на американское военное кладбище в Нормандии не был простой экскурсией. Это был шаг огромной важности. Райан был в этом уверен, хотя даже сейчас не мог сказать почему. Охватившие Джеймса эмоции лишь подтверждали его правоту. Как бы там ни было, это касалось вопроса, преследовавшего Райана всю жизнь — того самого невысказанного вопроса, который привел его на это кладбище. Казалось, он незримо присутствовал во всех воспоминаниях, не только в приятных. Теперь, когда Райан смотрел на могилу своего капитана, он должен был задать этот вопрос. Десятилетиями ранее, 6 июня 1944 года, капитан Миллер и его люди высадились на Омаха-Бич. Это был ужас, обошедший Джеймса Райана стороной, поскольку он воевал в составе 101-й воздушно-десантной дивизии. Его подразделение забросили в Нормандию ночью, накануне высадки морского десанта. Как происходила сама высадка, он узнал только позже из рассказов сослуживцев и кадров кинохроники. Хотя Германия не ожидала атаки вместе выбранным Эйзенхауэром, воздушный десант не ослабил немецкие позиции ни на йоту. Как только бронированные передние борта десантных катеров открылись в направлении берега, американские солдаты оказались под шквальным огнем вражеских пулеметов. Многие из тех, кто сидел ближе к выходу, погибли на месте, сраженные немецкими пулями. Те же, кто перепрыгивали через борта катеров, чтобы добраться до берега вплавь, могли укрыться только за бельгийскими воротами и стальными ежами, сварными оборонительными сооружениями, которые были расставлены рядами вдоль пляжа для противодействия танковой атаке. Морские десантники пробивались вперед через волны, но многие не успевали сделать и несколько шагов, как падали замертво под обстрелом не только пулеметов, но еще и артиллерии. Тела разлетались в стороны от взрывов. Раненые, подбирая свои оторванные руки, пытались сделать еще пару шагов вперед, навстречу смерти. Красные от крови волны, накатываясь на берег, омывали разбросанные повсюду мертвые тела. Капитану Миллеру и нескольким его подопечным удалось добраться до волноотбойной стены. Хотя половина солдат, участвовавших в первой атаке на Омаха-Бич, пали в бою, остальным удалось прорвать переднюю линию немецкой обороны. Вскоре после ада высадки десанта капитану Миллеру во главе отряда из 7 человек было поручено выяснить местонахождение десантника Джеймса Райана и доставить его домой непременно живым. Приказ вывести из зоны боевых действий рядового Райана отдал лично начальник штаба генерал Джордж Маршалл. Два старших брата Джеймса погибли в Нормандии, а третий пал в бою в Новой Гвинее. Маршалл решил, что смерть трех сыновей — достаточный вклад в войну для любой матери. Отряд капитана Миллера обнаружил Райана среди остатков 506-го парашютно-десантного полка, который занял позиции на берегу реки для обороны моста. Им было приказано удержать этот мост любой ценой или в качестве крайней меры — взорвать его, чтобы им не смог воспользоваться враг. Когда прибыл отряд капитана Миллера, чтобы вывести Райана в тыл, тот отказался выйти с ними. Миллер спросил, что он должен сказать матери Джеймса, когда ей в четвертый раз вручат сложенный американский флаг. Райан ответил: «Скажите ей, что когда вы меня нашли, я был среди единственных оставшихся у меня братьев, и я никак не мог их бросить. Думаю, она поймет». Капитан Миллер и его подопечные гневно объяснили Райану, что, разыскивая его, уже потеряли двух своих товарищей. Наконец Миллер решил, что его отряд присоединится к обороне моста и будет защищать Райана в ходе сражения. Вскоре последовала атака немцев, почти целые роты солдат, двух самоходных орудий и двух тигров. Американцы заманили танки на главную улицу деревни, где устроили засаду. Единственное, что было разрешено делать Райану, это бросать самодельные ручные гранаты. Капитан Миллер не позволял Джеймсу отходить от него ни на шаг, ежесекундно защищая рядового. И вот один из танков очередным выстрелом орудия отправил в вечность их снайпера, а еще один солдат погиб в рукопашном бою от удара ножом в сердце. Несмотря на всю свою изобретательность, американский отряд не смог сдержать столь превосходящие силы врага и потому отступил к противоположному краю моста. Во время отхода один из сержантов упал сраженной пулей. Капитан Миллер получил пулю межребрами, когда пытался починить проводку взрывного устройства. От близкого разрыва снаряда он был сильно контужен, почти без сознания. Утратив всякую надежду, он начал стрелять из пистолета в надвигающийся прямо на него танк. Вдруг над его головой, пронзительно ревя мотором, мелькнул штурмовик, и через мгновение вражеский танк превратился в груду обломков. Немецкие пехотинцы обратились в бегство, а через несколько минут подошло моторизованное подкрепление союзных войск. Из отряда, прибывшего ради спасения Райана, относительно невредимыми остались лишь двое солдат. Остальные погибли или находились на пороге смерти. Капитан Миллер лежал, сгорбившись возле того места, где его настигла пуля, упершись спиной в стену моста. Райан, полный отчаяния и душевной боли, оказался наедине со своим спасителем в последние мгновения жизни Миллера. Он видит, как капитан со сквозным ранением легкого хватает ртом воздух, пытаясь ему что-то сказать, и вот Миллер делает последний вздох, успев прохрипеть лишь одно: «Джеймс, заслужи это. Заслужи это». Были ли эти прощальные слова умирающего последней волей или приказом? Рядовой Райан всегда воспринимал их именно так. Очнувшись от нахлынувших на него воспоминаний, престарелый Джеймс Райан, глядя на надгробие, начал тихо разговаривать со своим мертвым командиром. Он рассказывает капитану о том, что с ним пришла его семья, и признается, что не знал точно, какие чувства испытает, оказавшись на этом кладбище. Райан говорит, что размышлял об их разговоре на мосту и о предсмертных словах Миллера каждый день своей жизни. Он старался жить достойно и надеется, что ему это удалось. По крайней мере, Райан верит, что в глазах капитана его жизнь заслужила жертву, принесенную Миллером и его солдатами, которым пришлось сложить свои головы ради спасения товарища. Шепча эти слова, Райан невольно задается вопросом. Как любая жизнь, сколь бы достойно она ни была прожита, может оправдать жертву его друзей? Старик поднимается на ноги, но не чувствует внутреннего облегчения. Его вопрос остался без ответа. К нему опять подходит жена. Взглянув на нее, Райан умоляюще спрашивает. «Скажи, я прожил достойную жизнь?» Смущенная его словами, она отвечает. «О чем ты?» Райан должен выяснить ответы, потому пытается задать свой вопрос по-другому. «Скажи, я достойный человек?» Жена по-прежнему смущена, но, увидев, насколько Джеймс серьезен, глубоко задумалась над ответом. Наконец, с искренностью и почтением она говорит. «Да». Жена Райана возвращается к остальным членам семьи, которым, видно, уже не терпится поскорее покинуть кладбище. Прежде чем присоединиться к ним, Джеймс Райан становится по стойке смирно и отдает честь своему павшему в бою товарищу. Доблестный старый солдат. Кто из нас, наблюдая за этой сценой из великолепного фильма Стивена Спилберга «Спасти рядового Райана», не задается тем же самым вопросом? Достойную ли жизнь я прожил? Существует ли какой-нибудь точный метод вычисления ответа на этот вопрос? Каким образом мы определяем достоинство жизни? На основании чего можно сказать, что наши добрые дела достаточно хороши? Оправдывает ли наша жизнь жертвы, приносимые другими? Неизбежный вопрос, прожил ли я жизнь достойно, исследует глубины наших сердец. Не каждый переживает то же, что пережил Райан в столь драматичной манере. Тем не менее, вопросы о достойной жизни и другие, подобные ему, преследуют каждого человека с самых ранних лет, лишь только мы начинаем осознавать себя как личность. Что-то будоражит нас в самом центре нашего естества, требуя ответов на многие вопросы. Есть ли у жизни какая-то цель, одиноки ли мы во Вселенной? Существует ли какая-то сила, назовите ее судьбой или провидением, направляющая нашу жизнь? Разумеется, нечасто мы можем сформулировать эти вопросы настолько четко. Самыми сложными вопросами мы обычно задаемся в самые трудные времена. Посреди трагедии или серьезной болезни, столкнувшись с насилием и несправедливостью, или увидев, как вдребезги разбиваются наши личные надежды, мы взываем: почему в этом мире царит такой хаос? Могу ли я хоть как-то это изменить? В этих извечных вопросах человеческого бытия скрывается некая тайна. Сомневаюсь, что у кого-то, кто смотрел фильм «Спасти рядового Райана» или читал бессмертные произведения литературы вроде «Братьев Карамазовых» Достоевского или «Чумы Камю», когда-либо возникали сомнения в важности таких вопросов. Равно как и у каждого, кто хоть раз восхищался красотой Млечного Пути или сидел весь в слезах у постели умирающего близкого. От всех остальных творений люди отличаются самосознанием. Мы понимаем, что живем, мы знаем, что умрем, и неизбежно задаемся вопросами о том, почему моя жизнь именно такова и что вообще все это значит. Не кажется ли странным, что каждый из нас мгновенно понимает, почему рядовой Райан чувствовал себя обязанным прожить достойную жизнь? Думал ли он, что этим сможет оправдать жертву своих товарищей? Очевидно, что думал, и мы чувствуем, что он был прав. Но почему Райан считал, что он в долгу перед ними? Почему он считал, что их поступки должны быть возмещены его делами, как будто слепое правосудие с мечом в одной руке и весами в другой действительно существует? И почему средством оплаты его долга должна стать именно добродетель? Почему не месть? Почему Райан не задался целью убить как можно больше бывших нацистов? Наверное, потому что это не принесло бы ему удовлетворения. Если жертву вообще можно как-нибудь оплатить, то это можно сделать лишь через жертву, а не убийство. Мы знаем это. Но откуда мы это знаем? Обобщенный ответ заключается в нашей человеческой природе. Мы люди, и потому задаем вопросы о смысле и предназначении. У нас есть врожденное чувство справедливости и личная потребность в торжестве правосудия. Нравственные нормы в разных культурах различны, но возьмите людей, живущих в первобытном обществе, в какой-нибудь глухой деревне в Папуа-Новой Гвинее, покажите им фильм «Спасти рядового Райана», и они сразу же поймут, в чем подоплека. Они поймут вопросы Райана и его чувство благодарности. Слово «должен» в вопросах, вытекающих из жизни рядового Райана, мгновенно переносит нас в сферу этических критериев. Это подразумевает, что на такие вопросы должно существовать множество ответов, и некоторые из них неминуемо лучше других. Часть ответов верна, в то время как остальные ошибочны. Так откуда же возникает это «должен»? Что скрывается за нашим врожденным умением распознавать подобные вещи? Как минимум, оно указывает на идею о том, что все мы живем в некой нравственной вселенной, и это является одной из причин, почему люди, независимо от образования, экономического положения или места рождения, непреодолимо религиозны. По крайней мере, мы знаем, что есть кто-то или что-то, перед кем или чем мы в долгу за свое существование. Наши вопросы также предполагают, что мы можем избирать ответы на них и поступать в соответствии с нашими решениями. Свобода человеческой воли, пусть даже в ограниченном виде, встроена в сами механизмы человеческого разума. Говоря о вопросах жизни, судья Верховного суда США Энтони Кеннеди при рассмотрении дела «Регулирование рождаемости против Кейси» однажды отметил: «В сущности свободы лежит право определять собственные концепции существования, смысла жизни, вселенной и тайны человеческой жизни». Кеннеди утверждал, что убеждения в отношении этих вопросов определяют критерии личности человека. Мы, те, кто мы есть, именно такой вид творений, потому что обязаны приходить к собственным заключениям в отношении извечных вопросов. Хотя я совершенно не согласен с тем юридическим выводом, который судья Кеннеди сделал из своего утверждения, должен признать, что представленный им перечень действительно содержит то, что делает нас людьми. Я помню момент в детстве, когда впервые начал задаваться этими извечными вопросами. Особенно яркие воспоминания у меня остались о воскресном декабрьском утре 1941 года, когда наша семья прильнула к радио, слушая с растущей тревогой новости о нападении японцев на Пёрл-Харбор. Я был уверен, что теперь нам придется сражаться с японскими солдатами или немецкими офицерами СС на улицах нашего тихого пригорода Бостона. Помню, как я спросил у отца: «Почему нельзя обойтись без войны, кровопролития и смертей?» Он ответил ошибочно, как я сейчас думаю, что все это — часть естественного процесса, предотвращающего перенаселение. Нечто сродни голоду или эпидемиям. Во время войны я организовывал в школе компании по сбору средств и даже продал с аукциона свою коллекцию авиамоделей, которой очень дорожил, чтобы собрать деньги на нужды армии. Я инстинктивно понимал, что обязан исполнить свою часть для защиты наших свобод. Я хотел, даже в 12-летнем возрасте, чтобы моя жизнь имело смысл. Я также вспоминаю, как много раз стоял ночью в нашем дворе, когда весь мир вокруг был погружен во тьму. Все окна в округе были закрыты светомаскировочными шторами для защиты от возможных налетов авиации. Я смотрел на мерцающие россыпи звезд у себя над головой и размышлял о том, где начинается Вселенная и где она заканчивается, и что я делаю на этой Земле. Будучи студентом, я пытался осознать концепцию бесконечности, понять, что находится за этими звездами. В последующие годы я не раз задавался подобными же вопросами, особенно в моменты стресса. Я задавал их себе как государственный деятель, как муж и отец, как отбывающий наказание преступник, а затем как христианский лидер. Множество раз во внутренних тайниках своего сознания я спрашивал то же самое, что Райан. Был ли я достойным человеком? Прожил ли я жизнь достойно? Иногда я затруднялся ответить, а в другие же моменты был уверен в своей несостоятельности. Но где мы можем найти ответы? У кого можно спросить? Кто способен рассказать нам истину о значении нашей жизни? Хотя поиски ответов на подобные вопросы порой очень трудны и полны огорчений, стремление найти истину о жизни — это именно то, от чего жизнь становится ценной и радостной. Способность предпринять такие поиски делает нас людьми. Эммануэль Мунье, основатель французского философского течения персонализма, отмечал в своих трудах, что человеческая жизнь характеризуется божественной неугомонностью. Отсутствие покоя в наших сердцах подталкивает нас к поискам смысла жизни. Это повеление, запечатленное в неугасших душах. Папа Римский Иоанн Павел II изящно подытоживает этот вопрос. Таким образом, человека можно определить как ищущего истину. Что станет истиной нашей жизни и нашей судьбы? Большинство людей хочет подойти к надгробию капитана Миллера или любому другому судилищу, которое они рисуют в своем воображении, с долей уверенности в том, что они прожили достойную жизнь. Но что такое достойная жизнь? Каким образом она вмещает в себя ответы на извечные вопросы? Как ее прожить? Прожил ли я достойную жизнь? А вы?